Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Митрополит Вениамин Фетченков. Письма о 20-х праздниках. Рождество Христово. Смысл праздника Рождества Христова. Предисловие. Замечено людьми сведущими, что наши богослужения обладают великим сокровищем, и не только молитвенно-хвалебного характера, но и глубокого догматически-нравственного содержания. По ним можно учиться и вере, и жизни. А за православность, направление всего этого материала, ручается прежде всего высокий авторитет составителей его, большей частью святых мужей, святой Роман Сладкопевец, святой Федор Студит и святой брат его, митрополит Солунский Иосиф и другой монах Иосиф, святой Феофан Начертанный, святой Григорий Никомедийский, а особенно преподобный Иоанн Дамаскин, святой Косма Маюмский и многие другие. Но наше богослужение еще утверждается и более чем тысячелетним приятием и одобрением сих песнопений Святую Церковью, поэтому мы без всякого сомнения можем учиться по нему православному пониманию излагаемых мыслей о вере. А к всему благодатному основанию можно в дополнение прибавить еще и то, что многие авторы богослужений были при всем том и людьми высокообразованными вообще, и богословски в особенности. Впрочем, древняя греческая церковь вообще была весьма высококультурна по развитию своему. И это образование было распространено даже и среди мирян, отчего так легко было там из светских сановников ставить святителей, например, патриархи Игнатий, Фотий, Тарасий, Никифор и многие другие были прежде мирскими людьми, занимавшими высокие государственные посты. Не говорю уже о монастырях, дававших глубокое богословское образование. Еще нужно отметить, что индивидуальность авторов и их понимание не могли, конечно, никак не отражаться на характере идей, освещая их преимущественно с личной, дорогой и более ими пережитой в опыте стороны. Но и это было в духе православном. А главное, они обычно излагали уже установившиеся церковные воззрения, принятые церковью и впитанные из святых отцов раннего периода. Посему богослужение должно считаться голосом церкви. Однако, наблюдая за глубиною и богатством богослужебного материала, должно сознаться, что первые авторы были несравненно более глубоки, чем позднейшие, и греческие, и русские, и касались догматических мыслей, дерзновения. Позднее, наоборот, стали наполнять песнопение материалом нравственным или шаблонно-хвалебным. Это объясняется не только упадком богословского образования, но и падением святого собственного опыта. Однако многие авторы, глубоко проникнув в богословствование древней церкви, даже и без выдающейся святости могли, например, в Греции в X и XII веках, еще писать так же почти, как и в золотой век литургического творчества. Греки жили глубокой традицией, а чем история шла дальше, тем духовная жизнь все более падала, а грехи росли. И мы замечаем, что и в нравственный материал богослужений стал все более входить специальный элемент покаянный. В частности, это отметил митрополит Антоний, о прекрасных в этом роде, но ясно, однородно покаянных канонах Божией Матери на повечериях, 8 гласов за 7 дней, всего 56 канонов. В нашем русском богослужебном творчестве нетрудно заметить нашу бедность и богословие, и глубины опыта, ибо святые сами не писали, а сочинители большую частью не были святыми, да и богословское образование у нас было невысоко. Оплести слова и шаблонные мысли мог и простой начетчик-певец, но по характеру содержания и наше богослужение церковны, как стоящие на основах православия и проверенные опытом церкви. Теперь, если бы кто захотел творить богослужение, нужно или самому быть угодником, вроде великого отца Иоанна Кронштадтского с его святым подвигом и небесным опытом, или же нужно долго воспитываться на прекрасных образцах богословия и богослужения. Хороший пример. Васнецов учился на старой церковной иконописи. Так и в богослужении следовало бы поступать, но у нас в этом отношении теперь большой упадок. В частности, о рождественских службах нужно сказать, что авторы их – великие гимнотворцы, святые Герман, Иоанн Дамаскин, Косма Маюмский, Андрей Иерусалимский. В предпразднественные дни не указаны авторы, но они напитаны не только духом, но даже и мыслями, и словами этих же великих святых, древних светил.
Глава 2. Устав церковных служб. Дни препразднества – прекрасные дни. Они вводят нас постепенно в богослужение. Совершали их в монастыре по положенному уставу. Повечерие имеет особые предпраздничные каноны, подобные канонам Страстной Седмицы и предпразднству Воскресения. Чудные тропари и ермасы канонов. Читать и петь их нужно не спеша, с вниманием, умилительно. Тропари лучше повторять по два раза, чтобы глубже усвоить богатство содержания мыслей, выясняющих смысл и значение воплощения. Но о предпраздности скажу после, а сначала вспомним устав рождественских служб. Жизнь показывает, что новые службы, как Рождество, Крещение, Страстная, мы нередко путаем, поэтому я и пишу здесь об уставе. Если Рождество случится в понедельник или воскресенье, то царские часы справляются в предшествующую пятницу. Сначала священник, облачившись в филонь, а архиерей в мантию и малый амофор с клобуком, выносит на середину Евангелие и полагает на аналой. Потом начинает часы обычным возгласом «Благословен Бог». Если где есть диакон, он возглашает прежде «Благослови Владыка». Чтец читает часы. Церковник заранее заготовляет кадила и угли на все время часов. Обычно после «Приидите, поклонимся» начинается каждение. Вокруг Евангелия, потом алтарь, иконостас, настоятели, клиросы, людей и весь храм, опять иконостас, настоятели, Евангелие с одной передней стороны. Тропарь предпраздноства – петь, а не читать, ибо царские часы – служба торжественная. Прочие тропари часов также поются. Затем паремии, апостол и Евангелие. Во время апостола каждения нет, хотя бы был и диакон, не положено в уставе. На третьем и шестом часе каждение совершается только вокруг Евангелия. перед иконостасом и предстоящими, но ни алтарь, ни храм не кадятся. А на девятом часе также кадят, как и на первом. По прочтении Евангелия оно уносится в алтарь, и царские врата, доселе все время открытые, затворяются. В конце изобразительных разница. Если в этот день не бывает литургии, когда Рождество в понедельник и в воскресенье, тогда после Всесвятая Троица трижды поется «Буди имя Господне», затем читается «Слава и ныне» и Псалом 33 «Благословлю Господа». Если же в тот день будет литургия, то после Всесвятая Троица диакон «Премудрость», лик «Достойный есть» и «Похвалу», священник «Пресвятая Богородица», лик «Честнейшую». И отпуст обычный, а не рождественский, и многолетствование. Если же Рождество случится в другие дни, то есть кроме воскресенья и понедельника, то царские часы служатся накануне праздника. И тогда они начинаются ранее, можно в 8 часов утра, по уставу в начале второго, то есть в начале 8 утра. Если Рождество в воскресенье или понедельник, то в пятницу после царских часов ничего не служит до самой вечерни, литургии не бывает. Если же Рождество в другие дни, то будет литургия накануне, в навечерие праздника, тоже относится и к Богоявлению. Литургия по уставу полагается в навечерие в час дня, тогда пост продлится до звезды, как то и полагается по святому обычаю. Если же Рождество случится в воскресенье или в понедельник, то литургии накануне служатся в обычное время. Тогда, накануне святого Иоанна Златоустого, в самый праздник святого Василия Великого. В прочие же дни, то есть если Рождество не в воскресенье и не в понедельник, накануне служится литургия святого Василия Великого. В таком случае она начинается с вечерни. Диакон, если есть, говорит «благослови, владыка», а священник «благословенно царство» и опять обычное начало. «Слава тебе, Боже, Царю Небесный» и прочее, Псалом 103, «Великая Ектенья». Царские врата после начального возгласа литургии затворяются, а на Ектеньи снова отверзаются. После все подряд по уставу. Вход с Евангелием. По свете тихий прокимен дня, а если в пятницу, то поется великий прокимен «Кто Бог велей» и «Паримии». Царские врата закрываются. После первой части «Паримии» царские врата открываются и поются особые тропари с припевами. Поется обычно так. Сам чтец читает тропарь «Тайно родился», и один поет конец «С ними же помилуй нас». Потом читает второй тропарь, и опять читает конец и волхвы. А «С ними же помилуй нас» поет уже лик и так далее. Слава «С ними же» и ныне «С ними же». После чтец опять читает первый тропарь тайно и поет конец снова один «С ними же помилуй нас». Так в обычае. Но по уставу лучше. Поется весь конец тропаря, со слов «и волхвы ти приведе» и так далее. Но так как этот конец очень длинный, то по обычаю чтец читает и первую половину этого конца «и волхвы ти приведе, верую поклоняющиеся тебе», а певчие поют «с ними же помилуй нас». Царские врата закрываются. Таким же образом совершается и вторая часть «Паримии» с тропарями. Поют тот же конец тропаря. «Жизнодавче, слава тебе». По уставу положено петь в обоих случаях на глас шестый, как «Господь воцарися». Но это у нас поется печально. И потому в России поется так же, как и в Страстную субботу, на глас третий, как «Славно бы прославися». Так много величественнее. Поется громогласно, высоким тоном. Затем еще две «Паримии» и «Малая Ектенья». Возглас «Яко свят еси Боже наш, и тебе славу, аминь и святый Боже», как обычно на литургиях. затем Прокимен, апостол и Евангелие. Вместо «достойно» о тебе радуется. Милость мира поется очень протяжно, а лучше по обычному канону литургии Василия Великого, ибо в это время читаются длинные тайные молитвы. Проскомидию лучше совершать раньше литургии, исповедь же еще раньше. Если же Рождество будет в понедельник или воскресенье, то накануне служится литургия Златоуста в свое время, как уже и сказано, а затем вечерня отдельно. Вечерню начинать около часа дня. Начало обычное «Благословен Бог наш», а не «Благословенно Царство». Если есть диакон, то он сначала возглашает «Благослови Владыка», «Лик», «Аминь», «Чтец», «Обычное начало» и 103-й Псалом. «Слава тебе, Боже, Царю Небесный» и так далее. После входа Иеремий, Ектинья Малая, «Нутри святого не поем», как при литургии Василия Великого, а по возгласе «Яко свят», сразу «Вонмин», «Мир всем», и Прокимен, «Господь рече», и апостол к Галатам, зачало 207-е, Евангелие от Матфея, зачало 53-е, потом «Рцем вси», «Сугубо и Ектинья», «Сподоби Господи», «Исполним вечернюю», по возгласах «Премудрость», «Благослови» и прочее. Отпуст уже рождественский, и же в вертепе родивайся. Также и на литургии Василия Великого, затем многолетствование. По окончании литургии или вечерни на середину храма выносится подсвечник, но не икона, и поется «Славление Христа». Духовенство исходит и поет тропарь. «Рождество Твое, Христе Боже наш, слава и ныне, кандак Дева Днесь». Прекрасен болгарский напев, громогласный, торжественный. Если Рождество в воскресенье или понедельник, то после литургии Златоуста полагается мало вина. А если не было литургии, то постимся до конца литургии Василия Великого и даже до звезды, приблизительно до 3-4 часов вечера. Трапеза хорошая, ибо начался уже праздник. Всеношная. Всеношная не полагается, а будет в самый праздник утренне, и это хорошо и разумно, нужно остальной вечер отдать уже предпраздничным чувствам. И кроме того, уже было достаточно служб за день, нужно знать меру, нужен и отдых. Утренняя и литургия. Утренняя по уставу о часе десятом ночи, то есть около начала 4 часа утра, и потом литургия. Служба на утренней совершалась по уставу с повечерия. «С нами Бог» петь громко, также и тропарь, и кандак, на литию заблаговременно заготовить благословенные хлебцы. Литургия обычна. Вечером на другой день праздника служба в честь Богородицы, послужившей воплощению Христову. Служба, ради предшествующих трудов, легкая. Не всеношная, если не суббота. На вечерне вход с кадилом и великий прокимен, кто Бог велей, в субботу Господь воцарися. Но, если благословит настоятель, а братья уже отдохнуло, то боголепно было бы устроить в честь Божьей Матери и всеношное бдение. «Сблажен муж» — первая кафизма, «Стихиры на 8» и так далее. А на другой день, до или после литургии, вычитать ей акафист. А можно вычитать его и накануне, после 6-й песни канона утренней. Божия Матерь не оставит без награды славельщиков своих и сына ее. Литургии на другой день обычно. Иногда украшают ветками елок храм и около икон. На середине храма икону приготовить нужно еще 24 декабря, после трапезы. И хорошо бы ее украсить, как только можно. Выносит икону, нахвалите имя Господне, из алтаря, а у сербов на литии. И это много лучше, ибо уже начинается словословие празднику. Нужна и икона пред очами. Глава 3. Что такое богослужение? Богослужение – дар Богу. Богослужебные песнопения – есть некий ответный дар человека в благодарность воплотившемуся Спасителю, лучший, чем вещественное приношение, и дар православный. За спасение Твое, Господи, Тебе приносим и мы, почеименного данно словие православного богатства богословия. Это из славы нахвалить их. И дар тем более уместный, что наше слово есть выражение того разума, светом которого просветил нас Господь в день воплощения. Ведь до этого мы, люди, сделались по существу духовному бессловесными, скотоподобными по страстям своим, и потому совсем не случайно. Ведь если уж Он о нас произмышляет, то тем более в Его жизни все полно глубочайшего смысла и значения. Он родился именно в скотских яслях, знаменуя этим, до чего дошло человечество. Куда нужно было снисходить Всевышнему? А теперь, просвещенные им, мы возвратились в свое разумное состояние словесных существ и, естественно, принести ему первый дар – слово. Ну и прежде люди говорили «да», но говорили неразумное, греховное, скверное. Теперь нужно слово чистое, достойное Христа Господа. Посему скверну слову от уст изыти, вернее возбраним. Поучившися же, словеса божественные Христу ныне принесем, разрезшему, то есть развязавшему, освободившемуся, ны бессловесие в бессловесных лежащему яслях. Канон на повечерии, тропарь восьмой песни. И пение наше есть тоже дар Спасителю. Тайна как основа богослужений. Но когда человеческая мысль, даже уже у просвещенного Христовым пришествием и благодатью Святаго Духа, подходит к предмету богословия и хвалы, то она сразу чувствует всю глубину тайны совершившегося. Здесь все непостижимо и неизреченно. И прежде всего, выше разума, самое Рождество от Девы и с сохранением ее девства. Не только нам, но и ей самой это непостижимо и неизреченно. «Не вем же тайны глубину несказанну» — стихира на вечерних стиховных. «Высоту воистину неизреченного таинства непорочное зряще, провещи ваше, разумейте таинство не могу, и девство не решивше, ложесна соблюдшего, яко прежде Рождества». Это выше законов естества, не может уразуметь сама высшая всех тварей еще большего таинства, как Бог, Творец, Вседержитель, Невидимый, теперь принимает все противоположное. Создатель, Бог наш, создася, в Вифлееме рождается всех Творец, и непорочное зрящее его, руками держащее и облобызающее часто, и радости исполняющейся, провещеваше ему, Боже Вышний, Царю невидимый, како зрю тя, како тя пеленами повию, яко младенца, како сосцами питаю тя, всяческое питающего, како тя сына моего нареку, раба твоя ныне суще, пою, благословлю тя. Из стихиры на Господи возвах. Недоумевает и она такому Божьему унижению и снисхождению, такой нищете. Разумейте, не могу, непостижимого твоего ныне снисхождение, безмерное нищеты твоей я. И эта нищета еще больше оттеняется тем, что когда на стаже время Рождества, то Творцу всего мира не нашлось места, и место не едино жебе обиталищу, и скотский вертеп малейший внутрь вмещает тя, росшегося, говорит Богородица, да и тот не свой, и сей чуждий. Из стихиры «На Господи возвах». А если не понимает всего этого сама Матерь, воплотившегося от нее, то что же сказать о других? На первом часе поется разговор праведного Иосифа с Марией. «Мария, что дело сие? Недоумею и удивляюся, и умом ужасаюся. Чем ты мне воздала? За честь срамоту, за веселье скорбь, вместо еже хвалитеся, укоризну ми принесла еси. Что мне делать? Ведь люди начнут говорить и уже начали, ибо от иерей из церкви Господни, яко непорочную тебя приях, и что видимое? К тому не терплю уже поношений человеческих. Скройся от меня тайно, уйди, и немедленно же, а тай уба от меня буди вскоре». Тропари на первом часе в Навечерие. Что же дева молчит сначала? И только после того, как он и пророков испытал, и весть прием от ангела, уверился, и она в конце концов успокаивает его. «Что мя зря не праздну, дряхлуеши», то есть печалишься уныло, «и смущаешься, не ведай всяко, еже во мне страшного таинства. Прочее отложи страх всяк, преславное познавая. Бог бы не сходит на землю, Бог бы не сходит на землю, милости ради. Во чреве моем ныне аще и плоть прият». Тропари на девятом часе. Так и она не сумела, не смогла и не желала объяснить страшной тайны, иначе, как только сказавши всемогущее слово «Бог». Тем более непостижимо это нам, людям обычным. Видим факт, но только изумляемся. «Приидите», — зовет церковь, «христоносные люди, да видим чудо, всякий разум ужасающее и одержащее». Здесь все дивно и непонятно нам. Непонятен и вообще смысл таинства спасения через воплощение, а не только само воплощение. О глубина богатства и премудрости, и разума Божия, яко не испытаны судьбы его и не исследованы путие его. Тропарь на шестом часе в Навечерии. Глубину премудрости и разума Зиждителева кто испытает? Человеков. Божиих судеб бездну кто премудр постигнет? Их же ради небеса преклонив, с человеки платоносец поживе. По вечере тропарь восьмой песни канона. Все это, и слово плоть явися, и вселяется вны, совершается неизреченным промыслом, чему удивятся даже сами небожители, ангелы. Все, в конце концов, тайна. Что же нам делать? Пытаться ли постигнуть? Но сие невозможно по существу и дерзко для ограниченного человека. Лучше не испытывать бы разумом, а только славить, верою приняв. Ибо не терпит тайна испытания. И это основной закон отношения к тайнам веры нашей. Что есть, принимай, а как бывает, сего не испытывай безнадежно беспомощным умом своим. И здесь не испытывай того, как Богородица Дева, росшая Спаса, упразднила первую клятву Евину, как мати была благоволение, то есть Сына Божия, бывшего виновником благоволения, Отче, носящая в недрях Божие Слово воплощенное, не терпит тайна испытания. Стихиры нахвалить их. Что же остается делать? Прежде всего, нужно, должно, разумно, религиозно благочестиво, короче, единственно возможно принять верою, верою единую, сию вси вславим, зовуще с тобою, и глаголюще, не изреченни, Господи, славы тебе. А богословствовать и даже составлять длинные витиеватые песни трудно, и потому лучше бы благоговейно молчать. Любите бы нам было удобие молчание, яко безбедное страхом, то есть безопасное. Да и для чувства любви обычно трудно, неудобно ткати песни спротяженно сложенные. Любовь немногоречива, но трудно молчать, когда душа радуется. Поэтому сколько есть желание, произволение у нас, столько подай нам, Богородице, и силы на это. Ирмос, 9 песни. Посему и далее, приступая к уяснению смысла праздника и самого события воплощения, ни я, ни кто иной не должен забывать этого основного отношения к предмету. В глубине он, как и все божественное, непостижим. Воплощение – все тайна. Поэтому сам Господь на недоуменный вопрос своей же матери не разъясняет и ей ни способа воплощения, ни даже смысла того, как оно спасет людей, а только устанавливает, указывает цель, ради которой все совершается. Когда она, держа его на руках, говорила: «Разуметь не могу», он отвечает: «Не дивися ныне, о мати, видящий яко младенца, его же из чрева прежде деницы роди отец. Восставите бо и сопрославите человеческое падшее естество приидох явственно, а враги свои пошлю во ад, яко един державин, а тебе, почитающие, вознесу и спасу». Ирмос, 9 песни на повечерие. Поэтому и Святая Церковь в своих песнопениях всю главную силу отдает не размышлениям о смыслах, а бесконечной хвале, непрестающей благодарности, светлой славе, пришедшему Спасителю. А если и останавливается на чудесных и дивных событиях, то больше изумляется их величию, непостижимости, а не исследует пытливо. Если же думает о себе, то призывает принять совершившееся, воспользоваться им достойно и жить так, как требует этого тайна, события праздника. И мне теперь, в порядке изложения службы, следовало бы к всему словословию, изумлению и ответному благодарению делами на величайший дар и перейти. Но я это отнесу лучше наконец, чтобы хладными, ибо все же рассуждения обычно всегда охлаждают, особенно просто и горячо верующих. Впрочем, после они дают и пищу душе. Рассуждениями не заглушить самого главного содержания песнопений светлого праздника, хвалы воплотившемуся и его матери. В заключение же о тайне отмечу, что ее не нужно понимать как отказ от желания принять ее, как ясное, очевидное постижение непостижимости из другого мира, сверхъестественного бытия. И это постижение непостижимости тайн есть начало истинного богословия. Когда же человек старается во что бы то ни стало понять непонятное, да еще и исчерпать вполне, это признак не только недостаточного духовного опыта, не только недостаток глубокого философского развития, но свидетельство вообще малых знаний. Если уж сама Божия Матерь не постигала, то ясно, что и невозможно этого постигнуть. Глава 4. Предпразднество. Новое облачение. Со вчерашнего вечера началось предпразднство Рождества Христова. Но Церковь давно уже стала понемногу напоминать о грядущем празднике. Не только скотовасии в видении Христос рождается, но и в дневных и в канонах Минеи. Как вода где-нибудь незаметно начинает просачиваться, так и в богослужении, еще задолго до праздника, слышатся уже звоны рождественских словословий. Но со вчерашнего вечера оставляется уже совсем обычный будничный актоих до отдания богоявления, и поется только праздничное минея. И вчера я с приятным чувством отрады взял закрытую книгу актоиха и с каким-то торжеством спрятал ее на нижнюю полку клиросного аналоя. Больше пока ты не нужна уже. И почувствовал я, будто со вчерашнего вечера Церковь, готовясь к празднику, сняла с себя обычную будничную рабочую старую одежду, уже запачканную, запыленную, с пятнами, и надела ныне новенькое чистое платье. Правда, еще не самые торжественные, не разукрашенные драгоценными каменьями праздничное облачение, но уже и не будничное платье. Покаянные молитвы актоиха, сокрушение о грехах и страстях наших постоянных будут заменяться светлыми тонами начавшегося уже торжества. Церковь точно принарядилась к встрече, в сердце зажегся свет радости. Переодевается и душа. Я заметил ныне за собою следующее. Хотел было читать акафист всех скорбящих радости, но когда уже надевал я Петрохиль, вдруг почувствовал неохоту или трудность читать его. Подумалось о скорбящих. Да разве ныне, когда уже начался праздник Бога воплощения, можно думать о каких-то скорбях? Неудобно несколько. Не хочется. А главное, я ощутил, что это и не Богу угодно. Этим я огорчил бы самого Бога, коему хочу молиться. Ведь ныне нужно Его и Матерь Его уже славить, а мы все со своими скорбями. Неужели мало нам дней в году, чтобы только и делать, что жаловаться, да плакать, да просить? А когда же прославить? Когда поблагодарить, когда радоваться, хоть бы праздники этим отличить и почтить. Для того ведь они и праздники, то есть радостные, торжествующие дни. И вспомнилось мне одно евангельское событие. Подошли к Иисусу Христу книжники и фарисеи и стали роптать и говорить ученикам Его. Ему-то самому не дерзнули эти лицемерные и опустошенные души. Как это он и вы едите и пьете с мытарями и грешниками? будто они-то сами святы были. Были бы святы, жалели бы и любили кающихся грешников, как и он. А Иисус Христос понял, что этот вопрос относится к Нему, и ответил: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Так вот и теперь все-то мы мытари и грешники. Но Он по праздникам благоволит с нами разделять свою духовную трапезу. Ныне, в праздник спасения погибавшего мира, Он особенно близок к кающимся грешникам. Ныне Он особенно друг грешников и даже не требует от нас горького сокрушения, мук и скорбей о грехах. Ныне Он Сам все дает. Пришел в гости Великий, и мы, маленькие, радуемся. Не знаем, куда и посадить Его, чем бы угостить. Позабыли про свою нищету и греховность. Гость Высокий почтил нас, и мы теперь не прежние маленькие люди, а точно выросли, облагородились. И хочется хвалиться этим счастьем и поделиться радостью с другими. Но опустошенные души мнимо праведных фарисеев не примыкают к нашей радости. И они спрашивают снова, но теперь уже Его самого, исчезли остатки стыда и стеснения. Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и фарисейские, а твои едят и пьют? Вот так же и теперь холодная мысль спрашивает: не нужно ли в эти дни скорбеть? Что же Господь сказал? Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? И теперь идет жених церковный, Сын Божий, имеющий впоследствии за свою невесту церковь, даже предать себя. Так можно ли плакать и скорбеть нам в эти дни ожидания жениха? Вот опять придут дни, когда отнимется у них жених, начнутся будни, придет и Великий пост, и тогда будут поститься в те дни. Потому Спаситель и сказал затем притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. Всему время и место». Ныне наступает время радоваться. И я вместо всех скорбящих прочитал обычный, радостно-хвалебный благовещенский акафист: «Ангел-предстатель, послан бысть рещи Богородицы, радуйся, ею же радость воссияет». Скорбь ныне неблаговременна. Даже и о грехах неблаговременно стало думать. Пришел Спаситель от грехов. Пришло прощение. Явилось примирение. Нужно радоваться сему, уповать, благодарить, словословить. Для покаяния же будет другое время. И душа моя пожелала вместе с церковью переоблачиться в светлое. Довольно о себе. А затем встал и другой ряд чувств. Я ощутил, что ныне, хотя бы ныне, в эти великие праздники, неприлично, не подобает даже думать о себе. Вообще ни о чем своем не нужно заботиться. Довольно других дней, все о себе. А теперь нужно отдаться всецело чувствам о нем, о Боге, о Спасителе. Пришел Царь неба и земли, и к Нему нужно устремиться всецело, позабыв себя. Ныне Царь царей, Царь Творец мира явился. Забудем же себя для Него. Хоть бы на эти святые дни, Ему посвященные, святки. Это будет лучшее празднование. Это истинное богопочитание, приличествующее Рождеству. Смотрите, пастухи по слову ангелов пришли, узрели Бога-младенца и возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Волхвы, падши, поклонились Христу, а ангелы пели славословие, слава вышних Богу и на земле мир, и радовались за нас, в человецах благоволение. К их лику и мы должны примкнуть. И уж во всяком случае нельзя расстраивать хода их и церкви. Вообще лучше идти за церковью, а она уже стала славословить Спасителя, забыв себя. Слава вышних Богу! Не бойтесь. А если уж и думать о себе, о своей духовной жизни, то опять во славу Божию, то есть о том, как лучше подготовить себя к достойному прославлению Господа на праздниках и к неомрачаемой радости. И только. Для этого хорошо и попоститься, и исповедаться, но и это все не так, как в другие дни или в пост, а с большей надеждой на Спасителя, с большим миром в душе, предвосходящим солнцем Христом, наш душевный туман как-то незаметно тает сам. Пришла радость. Точно и нас коснулся голос ангела: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам, следовательно и нам, Спаситель, Христос Господь. Не бойтесь же». И это было и есть, слава Богу, в душе моей. Даже другие почувствовали. Один монах, глядя на меня, улыбаясь, спросил, почему такое настроение у меня, тогда как в иные дни нередко лоб нахмурен. «Предпразднство началось», — ответил я, сдержанный тихою радостью. «О милости же не будем беспокоиться. Он, прежде прошения нашего, знает нужды наши и исполнит их. И чем меньше мы будем думать о себе, а больше о нем, тем больше получим. Ибо это есть и большая любовь к нему, когда мы меньше думаем о себе. Больше веры в него, в его промысл. Это ли не угодно ему? В день рождения своего царь земной бывает щедр и раздает весьма много милостей, говорит святой Амвросий Медиоланский. Конечно, и Господь, не для себя пришедший, а для людей, готов всегда исполнять их просьбы, душеполезные, разумеется. Он сам сказал: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он и сейчас служит нам». Подумаем, Бог служит нам. Сие Его слово: «Не оставлю вас сиротами». Но Он же при другом случае сказал: «Прощаются грехи ее, блудницы, многие, за то, что возлюбила много, а кому мало прощается, тот, значит, мало еще любит». Слезы. Повечерие 20 декабря. На восьмой песне читаю о слезах, и не однажды. А на девятой песне и ирмасы, и тропари оканчиваются прошением: «Пощади души наши, Христе Боже». Как это не мирится, по-видимому, с той радостью, которая уже затеплилась в душе и стала основным содержанием настроения. Но церковь мудрее нас, и нужно ей повиноваться, следует за ее руки держаться. Однако как примирить это с другой стороны с радостью, которая слышится в стихирах? Откуда слезы? Почему мольба о пощаде? Душа человеческая – очень сложная вещь. У одного и того же автора могут быть в один даже день разные переживания. Вот, например, пишу ныне я поздравительные письма, и какое разнообразие мыслей. В одном письме мысль о рождении Спасителя мира перенесла меня к концу всего, к страшному суду и ответу нашему пред Ним. В нескольких писал о необходимости спасаться, и в частности покаянием. Вспомнил тут и о грехах, избавить от коих пришел Господь. В третьих письмах же словословил и звал к словословию и благодарению. От чего это? Иное зависело от состояния тех, кому писал, или какие представления об их душах вызывали они во мне. Иное же зависело и от новых настроений, рождавшихся у меня самого, в зависимости от моих духовных состояний и даже от воспоминаний. А может быть и третье объяснение. Благодать Божия сама то радует, то смиряет, ибо для нас нужно и то, и другое. Все возможно. Но как слезы мирятся с праздником? В песнопениях указывается такая связь. Нужно готовиться достойно встретить праздник. Для этого нужно очиститься. Путь к этому – слезы и исповедь. А пощади откуда? Вспоминается жестокость замысла Ирода – убить Бога-младенца. А это наводит на мысль о каре Божией на него. Но грешный человек тотчас же спохватывается за себя самого, и в нас многое достойно наказания. Отсюда пощади.
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.
Четырнадцатого января в рамках 8-го рождественского фестиваля в Московском международном доме музыки выступит хор мальчиков монастыря Эскориал из Испании. По сей день коллектив участвует во всех праздничных службах Испанского собора, в воскресных мессах, выступает перед именитыми гостями королевской четы. Рождественский фестиваль дает редкую возможность услышать легендарный хор в Москве. Не пропустите 14 января в 19 часов Светлановский зал Дома музыки. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте Дома музыки, адрес Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8, проезд до станции метро Павелецкая. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 10 по 16 января «Сокольники», павильон номер 2. Монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги, продукции традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторская одежда. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, а фермерские хозяйства – натуральные целебные травы, мед. Ждем на православной выставке «Звон колоколов» с 10 по 16 января с 11 до 19 в Сокольнике, павильон номер 2.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 11 по 16 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающий рождественский вертеп, общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 11 до 16 января в КВЦ «Вертел Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону. Код Ростова-на-Дону 863-268-7795. Повторяем, код 863, телефон 268-7795.